Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», ведущий диакон Михаил Кудрявцев. И сегодня у нас в гостях доктор богословия, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Российской Федерации, настоятель храма в честь Рождества Иоанна Предтечи в Юках Выборгской епархии, протоиерей Григорий Григорьев. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Божье благословение да пребудет со всеми вами.
Спасибо, Господи. Дорогие друзья, наша сегодняшняя тема – исцеление как ветер радости. Мы продолжаем наш цикл передач «Ветер радости» с отцом Григорием Григорьевым. Батюшка, почему именно исцеление и почему именно сегодня?
Ну, дорогие братья и сестры, вы знаете, что вот эта тема «Ветер радости» – это наше богословское определение Бога. Господь как ветер радости. Ветер по-гречески – дух. И Господь – это дух радости, охватывающий землю, охватывающий всю Вселенную. И мы освящаем последний четверг месяца в цикле «Беседа с батюшкой», наша вот передача «Ветер радости», именно о том, как встретиться с Богом. Какими дорогами можно идти и нужно идти, чтобы ветер радости Господь наполнил паруса нашей души. И сегодня вот мы решили осветить вот эту тему «Исцеление как ветер радости». То есть, иначе говоря, можно ли через исцеление приблизиться к Богу? На самом деле, если мы вспомним времена Спасителя, то действительно евангельская проповедь происходила через исцеление. Через исцеление болящих, очищение прокаженных, изгнание бесов из бесноватых и даже воскресение мертвых. Причем Господь творил немало таких чудес и через эти чудеса проводил евангельскую проповедь. И когда земная слава Спасителя стала невыносимой даже для Бога человека Спасителя Христа, Он передал эту власть своим ученикам, поначалу 12 апостолам. И когда апостолы разошлись по городам и весям того времени и стали именем Божьим творить чудеса, то слава о Христе и евангельская весть широко распространилась по городам и весям Палестины, Израиля, Египта, ну, в общем-то, Средиземного мира того времени. И когда через некоторое время ученики пришли ко Спасителю и, желая его обрадовать, сказали, что «Господи, радуйся, именем Твоим бесы изгоняются, больные исцеляются, прокаженные очищаются, и даже мертвые воскресают». И он, конечно, мог бы обрадоваться, но он совершенно не обрадовался. И неожиданно им сказал: «Радуйтесь не тому, что больные исцеляются, бесы изгоняются, прокаженные очищаются и мертвые воскресают, а радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Вот они были простыми галилейскими рыбаками, и им трудно вообще было это все понять и осознать, что это за списки, которые важнее всего остального. То есть получается, что приближающийся к Богу человек, попадающий в списки Царства Небесного, приобретает свойства исцеления. То есть исцеление – это не духовная самоцель. Это следствие приближения к Богу. Но это не значит, что невозможно выйти из этих списков, потому что, если мы вспомним, среди 12 апостолов был апостол Иуда, и он тоже ведь исцелял в то время людей. Но потом он вышел из этих списков и потерял вот этот дар. Вот. Поэтому именно действительно хотелось бы сегодня обсудить такой вопрос, как через преодоление неких болезней внутренних, можно ли приблизиться к Богу. И в первую очередь я хотел бы такую тему здесь затронуть, что вот постоянно говорят о том, что ну, исцеление ведь может быть и от темной силы. И да, действительно, вот и бесы могут исцелить человека, помочь ему, но какой ценой? То есть человек выздоровеет от болезни, а потом, значит, вот он загубит свою душу. И вы знаете, я вот хотел бы на этот счет высказать свое мнение. Вот. А вот, Михаил, а вот как вы думаете, возможно исцеление от темной силы? Вот ваше мнение, как священнодиакона, как человека, служащего божественной литургии, находящегося в церкви, ваше личное мнение, можно ли исцелиться через соприкосновение с темной силой?
Нет. Батюшка, я считаю, что нет. Потому что исцеление – это спасение.
Отец Михаил, ну вот вы меня очень радуете, потому что вот действительно я очень рад, что вы так ответили. Я в этом глубоко убежден. Потому что тело – это храм Духа, и исцелить может только Создатель, Господь. Или сам человек, созданный по образу и подобию Божьему. Сатана – это повелитель державы смерти. Можно так сказать, может ли смерть исцелить человека? Ну, в принципе, смерть исцелит от всех болезней сразу. Там горбы выпрямятся, все болезни пройдут. Только жизнью это уже назвать будет невозможно. И в русских сказках всегда проходил такой сюжет о живой и мертвой воде. Вот, конечно, исцеляет только живая вода, благодать Божья, а мертвая вода только повреждает человека. И на самом деле, ну, можно сказать, ну, ведь да, действительно, иногда и люди, значит, вот какие-то целители, которые исцеляют, вот, они вроде бы и не от Бога, а занимаются исцелением. Я бы сказал так, что темная сила, не имея возможности исцелять, имеет возможность манипулирования человеком. Человек, созданный по образу и подобию Божьему, может сам себя исцелять за счет веры в свое исцеление. А некие представители темной силы могут присвоить себе эту возможность. То есть как бы они скажут человеку, что ты исцелишься, человек в это поверит и своей верой себя исцелит. Они припишут это себе. И таким образом заслонят Бога от человека. И это может очень сильно повредить. Ну, вот такой пример я бы привел Аладдин и его лампа, сказочный сюжет. Вот колдун знает, что Аладдин может принести лампу волшебную. И он манипулирует им, чтобы получить эту лампу. Не объясняя вообще, что, вот, что это такое. Вот так и здесь. То есть, да, манипулирование, да, но темная сила не может исцелять человека. Но они иногда приписывают себе такие свойства и таким образом уводят человека от Бога. Я бы сказал, что все пути исцеления человека можно разделить на две части. Приближающие к Богу и удаляющие от Бога. Вот все, что к Богу приближает, это является великим благом, потому что, приближаясь к Богу, человек почувствует ветер радости. Ветер радости Господь наполнит паруса его души. А удаление от Бога наполнит душу человека ветром хаоса, ветром адской бездны. Хаос – это ад по-гречески. И человек такой будет повреждаться, удаляясь от Бога.
Батюшка, но почему же тогда так часто используется выражение, что болезнь – это посещение Господне? И почему многие преподобные до самой своей кончины страдали теми или иными болезнями, хотя сами могли исцелять приходящих к ним?
Отец Михаил, вот знаете, вот я так бы ответил на этот вопрос. Понятно, что каждый из нас отвечает в значительной степени, ну, в меру своего понимания. И я вот как бы имею некоторый опыт, как врач, как священник, ну, по крайней мере, более 40 лет взаимоотношения вот с болящими людьми, с разными заболеваниями, с зависимостями, с заболеваниями нервной системы, с психосоматическими болезнями. И у меня есть вот своя точка зрения счет. Я бы ответил следующим образом. Вот в древнем патерике Авву великой жизни из Хириона спросили. Вот вы, святые отцы, пустынники, аскеты, подвижники, что вы внесли в мир духовного? И Авва из Хириона ответил. Мы внесли Божьи заповеди. Мы своей жизнью их воплотили. И благодаря нам заповеди стали образом жизни для многих-многих людей. Мы подали духовный пример. Но вы уйдете, и что внесет поколение, которое будет после вас? Они сделают вдвое меньше нашего, сказал Ава Исхирион, потому что зло в мире будет увеличиваться. А те поколения подвижников Божьих, которые пойдут после, они вообще ничего не сделают, потому что зло будет так велико, что духовное делание будет весьма затруднено. Но если эти люди сохранят в себе лучшие человеческие качества, останутся в рамках Божьих заповедей, то в Царстве Небесном они получат вдвое больше нашего. Я лично считаю, что все аскетические подвиги, которые происходили в благодатные времена, они всегда заканчивались тем, что великие аспеты понимали, что сатана с Богом борется, поле битвы сердца людей. Любой дух борьбы уводит человека от Бога. И осознав это, по примеру апостола Павла, который был таким величайшим духовным аскетом, они говорили, мы поняли, сила Божья в немощи нашей свершается. И их аскетическая борьба заключалась в признании своей немощи перед Богом. И они получали исцеление духа любви. Вот если угодно, болезни можно сравнить с аскетическим подвигом. Человек, уходя с дороги Божьих заповедей, с дороги божественной любви, он начинает повреждаться. И в тот момент, когда он как блудный сын вспоминает Спасителя, Бог его посещает. То есть не сами болезни посылаются Богом, а болезни являются следствием ухода человека от Бога. Не аскетизм является как бы посещением Бога, а признание своей немощи в конечном счете. В этом противостоянии, как сказал преподобный Серафим Саровский, самый малый бес одним когтем землю проткнуть может. Как же вообще любой человек может противостоять духовно этому злу? Да, иногда бесы вовлекают человека, поддаются ему, и человек добивается каких-то побед аскетических, и в результате вырастает гордыня человеческая. Но в конечном счете через эту борьбу он устает, и через болезни он понимает, что я есть ноль без палочки в духовном мире. И вот тогда его посещает Господь. Поэтому, если угодно, болезни – это тот крест, благодатный крест, к которому прикован человек. Именно то состояние, когда человек осознает свою немощь. И, наверное, каждый из нас переживал такие моменты, когда мы, будучи в затруднительном положении, в том числе по линии болезней, просили Бога о помощи, и помощи не было. И мы приходили в состояние отчаяния, и нам казалось, что Господь нас оставил и забыл, и не слышит наши молитвы, и что нам уже никто не поможет. И вот именно в этот момент, осознав свою немощь, мы получали Божью помощь, и иногда мы испытывали ощущение глубокого раскаяния, что как же вот малодушие я совершил, вот уже я поднялся на гору, осталось один шаг сделать, уже и двери открыты, и все, и я малодушие совершил. И в этот момент пришло исцеление. Вот я бы сказал, что да, несомненно, Господь вообще посещает человека во всех затруднительных состояниях. Но в тот момент, когда блудный сын, осознав свою немощь, принимает решение вернуться к любящему отцу. То есть, чем дальше человек уходит от Бога, тем Бог больше любит человека. И это распространяется и на болезни. И в этом смысле, да, несомненно, конечно, многие святые подвижники, вот они через болезни приходили к Богу, потому что болезни очень сильно помогают человеку смириться. Это великолепное вообще свойство от гордыни, потому что если бы, вот, например, нам сейчас, современным людям, дать крепкое сибирское здоровье при нашем духовно-нравственном состоянии, то это было бы весьма свирепое общество, где, наверное, может быть, попытались бы некоторые люди живьем скушать друг друга. Вот, поэтому, да, действительно, благодарим Тебя, Христе Боже наш, яко зубы грешника сокрушил еси. Вот знаете, у нас как вот бодливые коровы, Господь рогов не дает. И вот именно через свои немощи, через свои болезни мы встречаемся с Богом. Именно устав от борьбы, устав иногда от лечения, устав от этой помощи. И да, действительно, многие святые подвижники имели вот эти немощи. Так же, как и апостол Павел, который говорил, вот дабы не гордился чрезвычайностью данных мне откровений, дал мне сатанинский коготь, который жалит меня. Чем был болен апостол Павел? Мы не знаем, можем только предполагать. Может быть, это была эпилепсия, когда у него были неожиданные припадки. Представляете, великий духовный вождь, христиан, и вдруг падает и бьется в падучий. Что говорили иудеи, видя это? Наверное, они смеялись над ним, говорили, исцели себя сам, что ж ты себе не можешь помочь? И Павла это весьма задевало. И он говорит, трижды молил я Бога, чтобы забрал от меня сатанинский коготь. И Господь сказал мне, достаточно с тебя и так моей благодати, ибо сила моя в немощи твоей свершается. Весь аскетический опыт человечества, всех духовных подвижников, в конечном счете заканчивался признанием своей немощи и уходом под Божий щит. И вот тогда реально проявлялась сила Божья. Поэтому я бы сказал, что весь аскетизм происходит до того момента, пока человек не поймет, что за что боролись, на то и напоролись. И перестает бороться, полагаясь во всем на Бога. И вот это доверие к Богу является началом настоящей духовной веры человека. Поэтому я думаю, что все болезни, которые переживали, в том числе святые подвижники, были связаны, ну, с особенностями условий, в которых они жили, с их личным здоровьем от рождения, с ну, ситуацией в обществе. И, конечно, не надо, я так не считаю, что Господь им попускал эти болезни. Господь вообще попускает все изначально, со времен Адама. Воля свободна. Господь может все, но Он никогда не будет принудительно приводить человека к Царствию Небесному. То есть человек должен сделать выбор. Свобода воли изначально попускает все, и добро, и зло. И вот именно когда мы идем по дороге зла, мы получаем болезни, и иногда в этот момент мы вспоминаем о Боге и встречаемся с Ним. Поэтому, да, действительно, Бог зло превращает в добро. Сила Божья в немощи нашей свершается. И многие болезни являются местом встречи человека с Богом.
Батюшка, ну хотелось бы тогда задать вопрос о евангельской ситуации, когда кровоточивая женщина прикасается к одеждам Спасителя, и Христос чувствует, что из него сила изошла, но перед этим уточняется, что она истратила все свое состояние на врачей. Вот как быть, батюшка, тратить ли свои средства на врачей или же ждать божественного посещения?
Отец Михаил, ну это продолжение того, что мы вот обсуждали сейчас вместе. Я еще раз подчеркиваю, что вот наши передачи – это духовное исследование этой проблемы. Не потому, что мы знаем вот все ответы и пытаемся как-то людей научить, вещаем что-то. Мы вместе исследуем это все, в том числе с нашими телезрителями. Мы исследуем, мы пытаемся милостью Божию исследовать это духовное пространство, опираясь на свой человеческий опыт. Собственно говоря, вот эта женщина, которая истратила все свое имение на лечение, она не могла по-другому поступить, потому что она, видимо, верила в силу денег. И у нее было большое имение. Она верила врачей. И она должна была убедиться в том, что это ей не поможет. И только когда она пришла в бедственное положение, в бедственное. То есть вот это кровотечение, это тяжелейшая болезнь. Это ведь такие симптомы, постоянное головокружение, нехватка сил, невозможность выйти из дома, потому что кровоточивых евреи побивали камнями. Это вообще невозможно было. То есть она должна была находиться в заточении, в тюрьме, в темнице. Поэтому она и лечилась, как повелевали законы того времени. И все-таки исцеление – это встреча со Христом. Когда в покаянном состоянии она дотронулась до Бога, и она всем нам показала, что в конечном счете весь аскетический опыт исцеления людей духом, душой и телом больных происходит при прикосновении к Господу и Богу и Спасу нашему Иисусу Христу. И действительно, ведь вы знаете, вот Господь показал, что вот она хоть и кровоточивая, а вот дотронулась до Него. И вы представляете, Он испытал ее веру с таким, я бы сказал, страшным образом, страшным. «Кто ко мне прикоснулся?» Ученики говорят, ну как же, Господи, столько народа, ну кто же, ну тут все к тебе прикасаются. Он говорит, нет, я чувствую, что из меня вышла сила. И вот для этой женщины кровоточивой признаться, что это она, это значило умереть. Потому что ее должны были побить камнями. Как это? Она вышла кровоточивая, осквернила людей, прикасалась ко кресту. И она сказала, это я. И сказала причину. И Господь сказал, и вера твоя спасла тебя. И никто не побил ее камнями. Понимаете? Вот это очень удивительный момент, удивительный пример. То есть она засвидетельствовала свою веру в Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа именно готовностью даже умереть. Понимаете как? Уже это крайне опасно было так ответить. Вот если бы она скрылась и не сказала бы, она бы им не исцелилась. Вернулось бы это заболевание. Вот у нас иногда бывает так, что люди, когда чем-то заболевают, ко Христу приближаются, а потом, когда поправятся, забывают об этом. И болезнь возвращается. Мы знаем много, много таких примеров. Поэтому, конечно, это может быть дорога к Богу. Но воля человека свободна. Всегда можно от Бога уйти. И тогда болезнь вернется. Я вспоминаю преподобного Паисия, когда один человек приехал с мальчиком к нему, вот, и мальчик был болен онкологическим заболеванием, он его молил, упрашивал, чтобы тот помолился. Он говорит, ну я помолюсь, а ты чем-то готов пожертвовать, какой-то страстью? Я говорю, брось курить. И отец сказал, ну я с радостью брошу курить. Он бросил курить, старец помолился, и сын поправился от онкологии. Ну прошло несколько лет, и видя, что у ребенка все хорошо, отец закурил, и болезнь вернулась. То есть вот это такой вопрос очень интересный, конечно. И именно показатель того, что не Бог наказывает, любящий отец вообще никого не может наказывать. Все-таки мы должны иметь Бога как образ любящего отца, именно евангельской притчи о блудном сыне. Потому что это единственная притча, где отец показан, вот Бог, Бог, прямо показан Бог. И смотрите, ни одного слова, ни упрека, ничего, он просто любящий отец. Это, ну, как мы можем представить, что любящий отец в притче о блудном сыне будет наказывать блудного сына? Нет, нет, он ждет. Именно потому, что Бог любит человека, и чем дальше человек уходит от Бога, тем Бог больше его любит, как больше любят любящие родители больных детей. И чем тяжелее болеют дети, чем больше их любят. Это естественное состояние любого нормального, адекватного человека. И вот это надо понимать. И, конечно, болезни – это в конечном счете показатель нашего ухода от Бога. Вот, по сути дела. И только когда мы это все понимаем, и вот все наши подвиги духовные, которые не приводят к приумножению духа любви, ну а это тоже показатель ухода от Бога, пока мы к нему не вернемся. И что значит прикоснулась? Для нас это таинство святого причастия, принятие тела крови Христа. Для нас это прикосновение, это встреча со Христом. То есть действительно у них не было такой возможности, им надо было ехать из других городов, чтобы дотронуться до Спасителя. А ветхозаветные пророки не могли дотронуться, только могли ожидать его. А у нас есть такая возможность. И вот, знаете, вот беда нашего времени не в дураках и не в дорогах в плохих, а в том, что к святым мощам у нас идут миллионы. а по заповедям Божьим живут единицы. Неплохо то, что люди идут к святым мощам, это замечательно. Но плохо то, что они не живут по заповедям. То есть, это люди, которые дотронулись до Христа и ушли. И когда он сказал, кто до меня дотронулся, они промолчали, утаили это. Вот в этом есть большая проблема, конечно. Вот у нас очень едут к старцам для исцеления, к Матроне Московской едут. Ну, это все замечательно, прекрасно. А к причастной чаше значительно меньше людей идет. Вот если изобразить три очереди к Матроне Московской, к святому старцу и к причастной чаше, то будет очень печальный это вывод мы сделаем. Мало будет людей Господу и Богу и Спасу нашему Иисусу Христу стоять. Вот это, конечно, великая, ну, великая духовная проблема нашего времени. То есть люди немножко хотят чудес, хотят какой-то конкретики. Повторяю еще, и старцы хорошо, и Матрона хорошо. Но как это можно сопоставить со Христом? То есть у нас один старец, один только, это Христос. Вот это, конечно, должно быть для нас главным.
Батюшка, ну, если мы так обращаемся к евангельской истории, вот ситуация, когда Господь исцеляет тещу апостола Петра. И вот удивительным является то, что теща, поправившись, тут же начинает им служить. Скажите, батюшка, вот какую ответственность на нас налагает исцеление и как вот деятельно переменить свою жизнь?
Если происходит духовное исцеление, то служение становится главной потребностью человека, его естественным состоянием, как дыхание, о котором мы не думаем. Потому что именно в этом служении у каждого на своем месте паруса души наполняются ветром радости. Господь посещает человека. Это может быть и Марфина служение. Вот как у Марфы, которая, будучи сестрой Лазаря, заботилась о угощении и кормила Христа и апостолов. Это может быть и Мариино служение, когда она сидит и слушает Спасителя. Но после исцеления жизнь должна перемениться. И перемениться кардинально. То есть навигатор души человека после этого должен быть наведен на Царство Небесное. Иначе говоря, исцеление – это промысел Божий. И в момент исцеления человеку дана возможность отказаться от жизни по судьбе, в какой-то степени ограничить свою свободу воли. Что такое жизнь по судьбе? По судьбе живут многие люди. Посеешь поступок – пожнешь привычку. Посеешь привычку – пожнешь характер. Посеешь характер – пожнешь судьбу. В этом смысле сам человек – творец своего счастья, кузнец своего здоровья. И вот эта жизнь по судьбе, как правило, уводит человека от Бога. А когда человек исцеляется вследствие доверия к Богу, вследствие осознания своей духовной немощи, отдает штурвал своей судьбы в руки Божьи, дальше он ему служит. Если он перестает служить, значит, он забирает штурвал своей судьбы из божественных рук. И опять начинает жить по судьбе. Вот я бы сказал, что служение – это абсолютное доверие. Потому что когда у человека появляется доверие к Богу, душа его наполняется радостью. Потому что невозможно доверять Богу и не испытывать радость. Отсутствие постоянной радости – это показатель отсутствия доверия к Богу. Ведь действительно, если мы доверяем Богу и знаем, что Он есть, как мы можем не радоваться от этого? Так вот, в данном случае Петрова теща, она получила эту радость, она находилась в этой благодати. И это служение, которое она делала, это было самое главное вообще ее духовная цель, потому что она находилась у Христа за пазухой. Ее невозможно было ей запретить служить. Невозможно. Потому что она уже не могла жить по-другому. Она стала совершенно другим человеком. Мы не знаем ее жизнь до того, как она встретилась со Христом. Но после этого эта жизнь переменилась. И действительно, все ученики Христа ему служили. Кто имением своим, кто еще чем-то, кто проповедью, кто вот какими-то другими моментами. Но вот это то, о чем он сказал. «Придите ко мне все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас, и дам вам дух утешителя, и радости вашей никто не отнимет от вас». Почему? Потому что дух утешителя – это дух внутреннего покоя, дух тишины, когда мы слышим голос Бога, и когда мы перестаем куда-то торопиться, стремиться, делать какие-то… Мы во всем начинаем на него полагаться. И вот когда происходит вот такая внутренняя остановка бега по дорогам жизни, тогда начинается служение к Богу. Вот тогда получается, что мы к Нему пришли, и Он успокоил нас. И в этот момент ветер радости Господь наполняет паруса нашей души. «И дам вам духу утешителя, и радости вашей никто не отнимет от вас». И те люди, которые получили эту радость, и зная, что никто у них ее не отнимет, кроме них самих, конечно, потому что при этом свобода воли всегда сохраняется, и человек может уйти от Бога в любой момент на самом деле. Потому что, но они никогда этого не сделают, потому что они получили такое сокровище, что готовы продать все, что имеют, и приобрести эту землю, на которой вот эта великолепная жемчужина находится, самое главное в их жизни.
Батюшка, а если мы обратимся к теме поста, вот как связаны пост и исцеление?
Ну, пост, по сути дела, если вот коротко сказать, главная цель поста, чтобы как-то не повторяться, стараться действительно, но не говорить то, что и так все знают. Я бы сказал, вот для меня это время, когда лакированный гроб раскрывается. И люди иногда считают, что в посту много искушений. Это не искушение, это просто открытие гроба. И когда мы видим богатое содержание своего личного гроба, то мы иногда ужасаемся. Но это ведь диагностика. Это вот когда человек пришел к врачу, его обследовали, и когда ему рассказали, какие у него диагнозы, у него резко портится настроение. И даже он может в депрессию войти. Например, онкологию продиагностировали. Но эти болезни были и раньше, человек об этом не знал. И в медицине есть такой закон, что хорошо распознается, то хорошо лечится. И это можно прямо спроецировать на духовную жизнь. То есть человек видит свою немощь. И он понимает, что с этой немощью он справиться не может. И у него появляется возможность прийти ко Христу. Ибо сила Божья в немощи нашей свершается. То есть он может встретиться с силой Божьей. И я бы сказал, что в посту, вот я всем рекомендую причащаться минимум раз в неделю, вне поста, 6 дней работы, 7 отдай Богу, а в посту минимум 2 раза в неделю. Потому что литургия прежде освященных даров, которая идет по будням, по средам и пятницам, она для этого и дана. Если бы в посту было достаточно 1 раза в неделю, то зачем появилась бы литургия прежде освященных даров? Потому что именно во время, когда открывается гроб, человеку надо чаще встречаться со Христом. Потому что вот эти нечистоты могут уйти только через церковные таинства. Таинство покаяния, таинство святого причастия, таинство исповеди. Потому что фактически вот это самое главное. Вот это главная задача. И главная духовная цель поста – это наполнить душу ветром радости. Ну, конечно, что может чувствовать человек, когда он исцеляется? Он чувствует великую радость. Великую благодарность и желание служить Богу. Единственное, что почва, на которой происходит этот посев, бывает разная. Бывает, зерно падает при дороге, на каменистой почве, в тернии, а бывает на благодатной почве. Но это уже другая совершенно тема. Поэтому я бы сказал, что пост – это время знакомства с собой. С той частью себя, которая скрыта в лакированном гробу. Я бы сказал, это момент истины в зависимости от нашего духовного состояния. То есть Господь милостивый Отец, Он милостью своей наши грехи скрывает, чтобы мы не вошли в депрессию. Поэтому можно сказать, что чем больше искушений в посту с видением своих грехов, тем больше нас любит Господь и тем больше мы можем перенести. Только нужно понимать, что невозможное для человека возможно для Бога. Мы с этим не справимся, но Господь нам поможет. Я лично считаю, что это все может уйти только через регулярное причастие. Вот если у человека серьезно гроб раскроется, и он ужаснется вот содержимому этому, просто вот все дни надо причащаться, когда служится божественная литургия, именно в посту. То есть в посту как можно чаще. Действительно, так можно раз в неделю причащаться, но в посту дополнительно дана божественная литургия прежде освященных даров. Именно для этого, именно с этой целью она дана. Да, к сожалению, вот люди у нас не очень понимают, что главное духовное исцеление – это таинство святого причастия, и тем более не очень как бы приучены к прежде освященных даров литургии, потому что количество причастников на литургии прежде чем даров невелико, мягко говоря, невелико. Ну, вот в нашем храме бывает по-разному, конечно, ну, бывает вот 9 марта у нас было, ну, порядка, может быть, там 150-160 человек причащалось вот так у нас на Пресвященной. Ну, так это вроде бы и много даже. А в воскресенье 600 причастников у нас идет. То есть все равно меньше. Идет причастников, но все равно, вот, ну, у нас там до 100 человек, там, да, 50, 70, 100 причащается. А бывает в храмах и того меньше на прежде освященных даров. Потому что люди не совсем понимают это, не совсем, они не очень приучены к этому, ко всему. Вот, поэтому я бы сказал, что пост – это именно вот время исцелений. Вот я бы еще здесь так вот хотел бы такую тему обозначить, вот как продолжение вот того, что мы говорим. Это вот любой грех, он имеет три головы. Вот как человек трехсоставен – дух, душа и тело, так у греха есть духовная часть, психическая часть и физическая часть. И в этом смысле, конечно, вот очень важно понять, что вот грех – это когда мы нарушаем Божьи заповеди, сходим с этой дороги. Это вот есть грех, по сути дела. Вот. Это духовная зависимость. Если мы уходим дальше и дальше, как бы совершенствуемся в данном грехе, то наступает зависимость психическая. Как бы, вот. То есть вырастает вторая голова. То есть, иначе говоря, грех переходит в страсть. Психическая зависимость – это страсть. Ну, а если уже это будет оттренированная, хорошо оттренированная страсть, мы уйдем еще дальше, то наступит болезнь. То есть болезнь – это застарелая страсть. Но вот на примере алкогольной зависимости мы хорошо видим этот пример. То есть поначалу люди пьют, потому что у них возникают некие мысли, они общаются, они находятся в определенной этнокультурной среде, где говорится о том, что ну вот, там понемножку можно, да, действительно, есть люди, которые пьют в меру, да, такие люди существуют, и вот, ну, честь им и слава, им это не вредит. Понятно, что алкоголь не является злом, вино не является злом, все, что создал Господь, злом не является. Многие православные люди скажут, что в пост, вот водка, например, это постное вещество. Да, не запрещено. То есть церковным уставом это не запрещено. Ни водка, ни вино. Но в данном случае, опять же, вот если так исходить из того, что главная задача поста – открытие гроба. Вот если принимать алкоголь, вот будет ли этот гроб открываться? Ну, допустим, человек выпьет много и отключится, и не будет ничего плохого делать. Ну, гроб-то не откроется. То есть он сходит с дистанции, он теряет это время поста. Потому что нам еле-еле его хватает, чтобы максимально вычистить гроб от нечистоты внутренней, которая в нас находится. Поэтому я в этом смысле не призываю людей к абсолютной трезвости и не выступаю против тех людей, которые пьют в меру. Это их право, их выбор. И я не считаю людей, которые пьют в меру, больными людьми. Я говорю о тех людей, у которых есть болезнь. Когда вот эти мысли о приеме становятся ну, постоянными. И когда у человека создаются диалоги, и когда он начинает пить по праздникам, и наступает такое время, когда приходит праздник, и нету праздника на душе, душа праздника просит, человек начинает получать эту радость только при приеме алкоголя. Вырастает вторая голова змея, психическая зависимость. Ну, то есть, если мы говорим об алкоголе, то внутренний алкоголь перестает вырабатываться в организме человека, в его центральной нервной системе. И так как он испытывает гормональную недостаточность, которая проявляется в потере радости жизни, то он вынужден вводить этот алкоголь извне. Вот. Но если дальше продолжить, то нарушится обмен веществ. И пить уже надо будет не для того, чтобы было хорошо, а для того, чтобы не было плохо. В организме начнут вырабатываться вещества, разрушающие алкоголь в большом количестве, и надо будет их нейтрализовывать. То есть надо будет яд вводить, чтобы нейтрализовать противоядие. Вот эту схему, ее можно перенести на любой грех, на любую болезнь. У всякой болезни есть всегда, первое, грех – уход от Бога. Второе – тренировка вот этих вот, ну, как бы неправильного образа жизни, когда он переходит, вот, то есть образ жизни становится неправильным. И третья болезнь, когда равновесие, заложенное Богом, нормальное физиологическое в организме обменных процессов, переходит в патологическое. И, конечно, не надо думать, что Бог это посылает, потому что я хочу сказать, что на примере пьянства мы видим, сколько усилий прилагает человек, чтобы получить эту болезнь. Да, есть, конечно, болезни, которые человек получает без усилий, но это совершенно могут быть другие обстоятельства. И всякое заболевание, любое самое бедственное состояние человека в болезнях может приблизить его к Богу и удалить его от Бога. И вот, конечно, в этом смысле, так как вот я заговорил об алкоголе, сегодня 29 марта 2018 года, и сегодня исполняется, вот именно сегодня, 100 лет со дня рождения выдающегося врача Александра Романовича Довженко. Это удивительный доктор из Феодосии, руководитель Республиканского наркологического центра Минздрава Украины. Он был заслуженным врачом Украины, народным врачом Советского Союза. Был тогда такое звание, народный врач Советского Союза, почетное звание. Это крайне редко давалось. Вот как у нас народный артист есть, сейчас нету народного врача, а тогда был народный врач. И, может быть, это ассоциируется с другим понятием «народный врач», но это было именно высшее почетное медицинское звание Советского Союза. И вот Александр Романович Довженко, будучи человеком глубоко верующим, он причащался в советское время, тайно он это делал. И на самом деле, конечно, я у него учился в 1987 году. И вот он нам говорил, вот вы помните, что лечит врач, а исцеляет Господь. И самое главное, вы не должны быть препятствием между Богом и человеком. Вы должны помочь человеку приблизиться к Богу. Собственно говоря, он вот взял вот тот опыт, использовал, который был в дореволюционных обществах трезвости, в частности, в Александро-Невском братстве трезвости, и опыт священника Александра Васильевича Рождественского он перенес на современную жизнь. И вот эту вот книгу вот по этим обществам ему дал нынешний, ныне здравствующий святейший патриарх Московский и всей Руси Кирилл. Он знал Александра Довженко, он иногда у него исповедовался и по его причащался, и по его благословению. Тогда он был митрополитом Смоленским и Калининградским Кириллом. А вот по его благословению нынешнего святейшего патриарха Александр Романович вот это вот, ну как бы адаптировал к атеистическому обществу. И именно главная задача была избавить человека от бесплодной борьбы. Вот когда у пьяницы появляется тяга, человек начинает бороться с этой тягой, а борьба фиксирует на тяге, и она усиливается. И он сказал, что вот эту борьбу надо прекратить. Надо уйти под Божий щит. Перенести эту борьбу на Бога. Господи, я сам не могу не пить, дай мне силы. И эти силы в советское время приходили через врача. Ведь действительно сказано в проповеди Иисуса сына Сирахова, человек, прогневавший Бога, да предастся в руки врача. То есть врач, он помогает, но это и наказание. Помощь никогда не придет к борцу напрямую, чтобы человек не возгордился. Для смирения приходит через врача, а врач обращается к Богу. Лечит врач, исцеляет Господь. И вот я не могу не вспомнить добрым словом своего дорогого учителя, потому что я никогда не видел в жизни человека, который так бы любил людей. Именно больных людей, брошенных, тех, от которых все отказались. Воистину, это образ милосердного самарянина. И он очень много гонений всяких испытывал, в чем его только не обвиняли. Но для меня Александр Довженко – это подлинный образ русского православного человека, который возлюбил ближнего, как самого себя, и который положил живот за других своя. И в день его столетия я молюсь о нем и прошу, чтобы Господь вот, упокоил его в Царстве Небесном. И я уверен, что он нас слышит, я уверен, что он там находится, и что он тоже будет молиться за нас. Но это вот мое личное такое мистическое ощущение. Я все время о нем молюсь. Несколько раз я его видел во сне. Сны, конечно, они бывают разные. Вот, бывает, конечно, и от лукавого, и искушения, может быть, но бывает и от Бога сны. Был очень интересный сон. Я ехал на машине через переезд железнодорожный. И как бы навстречу мне ехал Александр Довженко. И мы встретились прямо на вот этом переезде, то есть переехали сам шлагбаум. И он выходит из машины, подошел ко мне и говорит: «Помни, слой, в котором воля человека проявляется, чрезвычайно узкий. В духовном мире его не существует. Легко выйти за его пределы. Поэтому в духовном мире никогда не проявляй свою волю». Вот такое он мне сказал. Я считаю, что это от Бога был сон. Вот. Поэтому еще раз прошу всех, кто меня слышит, кто помнит Александра Ивановича Довженко, молиться за преснопоминаемого Александра, дабы милостивый Господь простил ему вольные и невольные грехи, ведомые и неведомые, и принял его в обителях, где нет болезней, печалей, но жизнь бесконечна.
Аминь. Батюшка, ну если продолжить немножко тему отношения к врачам, у нас часто случается так, что при посещении больниц, поликлиник возникают трудности, какие-то, может быть, напряженные отношения с медперсоналом. Как бы вы могли, так сказать, посоветовать, что бы вы могли посоветовать всем нам при посещении медучреждений, как спокойнее ко всему этому относиться?
Но вы знаете, вот, конечно, вот это оскудение духа любви, с моей точки зрения, происходит, конечно, по тому, что так было предсказано святыми отцами, что вот вообще сила божественной любви в людях будет ослабевать. У Бога она не ослабевает, Бог не меняется. И наступят времена, когда будет очень много зла. И вот это, конечно, зло, оно проникает и в медицину, проникает и во все сферы нашей жизни. То есть я бы сказал, что некий такой упадок духовный мы во всем наблюдаем, следствие оскудения духа любви. Но людям, у которых появляются проблемы, нужно помнить, что несмотря на все сложные ситуации, все-таки большая часть врачей – это подвижники своего дела, потому что, ну, в общем-то, быть врачом – это очень тяжело. Это вот как священник, он все время может быть вызван, востребован, у него невысокая зарплата, но если вас что-то не устраивает, все-таки мы имеем возможность выбор, поиск врача. Поэтому в каких бы мы ни находились затруднительных положениях, вот ищите хороших врачей, выбирайте их через своих знакомых, через родственников, всеми правдами и неправдами, слухом земля полнится. Ищите, ищите, и дано будет вам. Стучите, отворят. Вот, по сути дела, значит, вот я бы так сказал, что не отчаиваться, даже если мы столкнулись с какой-то грубостью, непониманием. Я в данном случае не оправдываю. Такое, наверное, возможно. Но все-таки ни в коем случае не отчаиваться. Потому что исцеление, оно везде наступит. И я бы дал такой совет. Их надо любить, врачей. Вы знаете, когда входишь в кабинет врача, надо так настроиться, что это самый близкий, самый любимый человек. Ну да, он замученный, зашуганный, загнанный жизнью. У него планы, приемы. Он пишет отчеты, заполняет истории, амбулаторные карты. Ему некогда время на человека уделить. Но если его любить, и вы войдете, вдруг с ним произойдет метаморфоза. Вот Я сам, когда демобилизовался с флота, мне пришлось работать вот в такой, я бы сказал, непростых условиях. Я работал 2 года участковым терапевтом в одной из городских поликлиник города Ленинграда в то время. Это был 85-87 год. И действительно, надо было мне, чтобы работать на 2 ставки, мне давали 5 участков. И у меня было 40 тысяч населения, которое я обслуживал. И у меня был 3 часа амбулаторный прием, как у терапевта, и где-то 300 человек я должен был принять. И потом 50 вызовов должен был сделать на территории где-то 5 километров. Я, знаете, вспоминаю это время как время, очень такой высочайшей благодати, потому что такой любви, как тогда, я нигде не чувствовал. А все было очень просто. Я их очень сильно любил, и чем мог, я им помогал. Я кого-то консультировал в военно-медицинской академии, кого-то в одно место, в другое. Я чем мог, им всем помогал. И люди очень любили. Меня иногда спрашивали: слушайте, а как вообще можно принять за короткое время 300 человек там? Я говорю: у меня свой метод работы. А какой у вас метод? Я говорю: он ко мне входит, говорит: здравствуйте. Я говорю: до свидания. Люди очень... Это, конечно, была шутка. Я потом приходил домой, я потом всю ночь писал эти амбулаторные карты. Но замечательное время. И я помню, я бегу на эти вызовы, я вижу эти дома, как в «Звездных войнах», подъезд, поворот, как зайти, с какой стороны, лифт, этаж, и у меня все в голове, такой компьютер включен. И вдруг я чувствую свет, тишина, я сажусь на скамейку, у меня такая благодать, тишина, среди этого огромного бега. Поэтому я считаю, что работа врача, она очень благодатная, самое главное – любить людей. А для больных – постарайтесь полюбить этих врачей. Потому что Господь нам заповедовал любить врагов наших. А врачи не враги. Они не враги. Они люди, данные нам Богом. И на самом деле человек, прогневший Бога, да предастся в руки врача. Поэтому если мы попали к плохому врачу, надо так сказать: да, наверное, я, конечно, сильно что-то прогневал Бога, видимо. Я такого заслужил. Господи, помоги мне найти такого, который меня тоже полюбит, врача. То есть я думаю, что все-таки надо молиться за врачей, побольше молиться, поменьше их проклинать, и будет больше толку. Врачи – люди в основном очень хорошие. Я бы сказал, это просто подвижники своего дела, потому что очень трудно сейчас работать с людьми, нагрузки огромные, зарплаты малые. Поэтому любите своих врачей. Спасибо, врачам хочу сказать: любите своих больных, и все будет хорошо.
Спасибо, Господи, батюшка. Благословите нас на прощание, пожалуйста.
Дорогие братья и сестры, я еще хочу ко всем вам обратиться. Помните, что исцеление духа, души и тела человека – это встреча с Богом. Постарайтесь не расставаться с Ним. Не забирайте штурвал своей судьбы из Божьих рук. Попробуйте жить по промыслу Божьему. И тогда ветер радости Господь наполнит паруса вашей души, Божье благословение да пребудет со всеми вами.
Дорогие друзья, я напомню вам, что с нами сегодня был доктор богословия, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Российской Федерации, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи в деревне Юки Выборгской епархии, протоиерей Григорий Григорьев. Ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Всего вам доброго. До новых встреч.